Кремль продолжает зачищать информационное поле накануне осенних выборов в Госдуму. Минюст снова расширил список иноагентов. Туда попали издания «Инсайдер» и еще 5 журналистов. На этой неделе сторонники Алексея Навального опубликовали расследование, посвященное спикеру Госдумы Вячеславу Володину и его ближайшим родственникам. Сегодня также в программе.
В чем секрет успешной карьеры Вячеслава Володина?
И если бы не Путин, не было бы сегодняшней России.
Кого коснется новый список иноагентов ФСБ?
Военная журналистика, на мой взгляд, в такой ситуации просто вынуждена будет свернуть всю активность, потому что, ну, максимум освещать, не знаю, военные парады.
Олимпиада с ограниченными контактами.
Но все контакты с японскими обычными людьми запрещены.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 29-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Уходящая неделя прошла под шумом громких расследований и разоблачений, где главными персонажами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и малоизвестный руководитель Ставропольского ГИБДД Алексей Сафонов, арестованы по подозрению в получении взяток. У высокопоставленного единоросса авторы сюжета обнаружили чрезмерно богатых родственников с миллиардными в рублях доходами, а у полицейского начальника особняк с позолоченными унитазами и интерьеры с отделкой и мебелью в стиле а-ля «Новорусский ампир». Подробности в моем репортаже.
Хорошо, вот пришел президентом Владимир Владимирович. А что было бы, если бы кто-то другой пришел?
Не было бы сегодняшней России.
России повезло, у них есть сильный Путин.
Путин, он живет проблемами человека. Он делает все для того, чтобы они решались.
А после Путина будет Путин.
Никто из приближенных президента России так подобострастно не обсыпает дифирамбами Владимира Путина, как это делает спикер российского парламента Вячеслав Володин, считают авторы расследования о финансовой деятельности видного единоросса.
Его формально можно считать четвертым человеком в государстве, а если по публичности, то, если честно, вторым. Он лицо главной, самой большой правящей партии.
Команда российского политика Алексея Навального опубликовала данные об имуществе и тратах спикера Государственной Думы, который участвует в парламентских выборах в сентябре от Саратовской области. За последний год политик потратил на эти цели около 75 миллионов рублей.
Во сколько же эти 50 предвыборных полетов обошлись бюджету? Давайте посчитаем. Тот же самолет Falcon 7X создан, чтобы летать на 11 тысяч километров. Это, ну, другой конец Земли. А для коротких полетов в Саратов он не предназначен и стоит бюджету очень дорого. В среднем более 20 тысяч долларов за сегмент. Итого только за последний год полетов более чем на 1 миллион долларов.
75 миллионов рублей из бюджета были потрачены на то, чтобы Володин появился в Саратове и под прицелом нескольких камер порекомендовал поставить детскую площадку.
Кроме того, команда Навального сообщила ряд деталей о бизнесе и недвижимости семьи Володина. В частности, она утверждает, предполагаемой жене спикера Думы Яне Полякиной принадлежат несколько квартир в Москве и особняк в Подмосковье. Тесть Юрий Полякин и мать Володина, пожилая пенсионерка Лидия Барабанова, совместно владеют компанией «Инвест Холдинг», которой принадлежит недвижимость в Москве и Саратове, указывается в расследовании.
Володин несколько раз публично объяснял, откуда у него деньги. Давайте послушаем.
Я говорю, у меня были акции до 2007 года. В 2007 году я акции продал. Дальше у меня... На счет пришла вот такая сумма.
Под акциями он имел в виду акции компании «Солнечные продукты». Это такой холдинг, включающий в себя несколько масложировых комбинатов.
Существует огромное количество вопросов к этой истории. Откуда у тогда еще вице-губернатора появились акции изначально? За сколько он их купил и откуда у него деньги?
Thank you. Эти снимки интерьера в стиле а-ля новорусский ампир слил в интернет депутат Госдумы Александр Хинштейн. Так живет, по версии Следственного комитета России, глава управления ГИБДД по Ставрополю Алексей Сафонов. Золото и мрамор, вензеля и кренделя, росписи и позолоченные унитазы. По словам самого Сафонова, к этому дому и дизайну полковник не имеет никакого отношения. 5 лет назад он въехал в уже готовый особняк своей гражданской жены. Но это не спасло ни его, ни все полицейское руководство края. Большие начальники слетели со своих должностей. А вся страна всю неделю обсуждает особняк и образ жизни малоизвестного Сафонова, которому светит уголовное наказание за дачу взяток. Теперь народ то ли в шутку, то ли всерьез желает видеть дома и виллы остальных полицейских начальников, как региональных, так и федеральных.
Я решил обсудить тему коррупции в высших эшелонах с журналистом центра «Досье» Сергеем Каневым. Он работал в «Новой газете» и делал расследование, в том числе в отношении семьи Путина и его окружения. В 2018-м, после того, как при его участии были обнаружены сведения о предполагаемых отравителях Сергея Скрипаля, сотрудниках ГРУ Руслане Баширове и Александре Петрове, Каневу пришлось уехать из России. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вспомнил историю очень громкую. В Подмосковье накрыли подпольное казино. И крышевали это казино силовики. Мы все помним, как об этом писали многие газеты, издания и рассказывалось на телевидении. Но потом, когда всех этих силовиков сняли с работы, убрали, вся эта история куда-то исчезла. Были ли суды и приговорили ли за то, что эти люди крышевали этих подпольных игроков и организаторов, или эта история, в общем, велела долго жить?
Ну, там история-то... Вообще это копали под чайку. И начали с подмосковных прокуроров. Вот так изначально. Изначально конфликт был борьба между Сечиным и Сердюковым, в то время министром обороны, за... Кто будет строить эти мистрали? Помните, авианосцы? И по поручению Медведева Чайка организовал прокурорскую проверку в судостроительную компанию, которая была вот под влиянием Сечина. И Сечин, такая была, в общем-то, история, они выявили там много недостатков, какие-то фирмы. И Сечин нанес ответку, по моему мнению, организовав вот это дело прокуроров.
Прокуроров были... Подмосковья, вы имеете в виду?
Прокуроров Подмосковья, которые якобы крышевали вот эти подпольные казино. Возможно, там, конечно, есть. Они в казино работали, прокуроры об этом прекрасно знали. Но изначально конфликт оттуда был. Из-за этих мистралей. Вот. Ну, чем все закончилось? Значит, оперативное сопровождение уголовного дела, в том числе все эти обыски... Оперативные съемки проводила 6-я служба УСБ ФСБ, так называемая «шестерка», еще и называли спецназ Сечина. Вот. Было по всем каналам, показывали, вот там борьба с коррупцией. А я с одним сотрудником «шестерки» встретился. Вот уже после я говорю, ну и что, чем закончилось-то ваше вот это шоу театральное? Он говорит, ну понимаешь, прокуратура не утвердила уголовные дела и... Ничего не получилось. Я говорю, ну вы же людям обещали, они давали показания, вы им, значит, обещали защиту, и все, что будет на мази, будут громкие процессы. Ну, Сергей, понимаешь, так получилось.
Сергей, скажите, вернемся теперь в Ставрополье. Здесь эта история также вот уйдет в песок? И можно ли говорить, что в данном случае это сведение счетов между силовиками, понимаете, о системной борьбе с коррупцией, честно говоря, мне язык не поворачивается. Что произошло в Ставрополье?
Мне кажется, вот вся история в Ставрополье, это копают под начальника Ставропольского главка Сергея Щеткина, генерал. Вот, он недавно прибыл из Магадана в Ставрополь, разумеется. Он зачищает под себя поляну, расставляет своих людей, старается переделать какие-то бизнес-процессы. И, видимо, он вошел в конфликт с местными элитами. Вот. И нужно было на чем-то его подцепить. И взяли как мишень вот этого Алексея Сафонова, начальника ГИБДД. Ну, очень удобно, да, показать его вот этот особняк, якобы там золотые унитазы. В том числе задержали еще несколько человек, и их будут колоть на признание какие-то, чтобы был состав преступления, и можно было уголовное дело передавать в суд. Но главное, как мне кажется, мишень все-таки это начальник главка Щеткин. Возможно, его куратор где-то в Москве с кем-то вошел в конфликт. Тут надо разбираться, потому что вся структура силовая, она устроена так. Все идет от друзей Путина, и вот они как бы главные в этих кланах. И вот потом все это расползается по регионам. Возможно, где-то там, где-то в середине цепочки произошел конфликт. Возможно, выше.
То есть, Сергей, мы остаемся с вами молчаливыми зрителями и просто будем уже следить, как будет развиваться эта история, не имея к ней никакого доступа и никакого отношения. Правильно я понял?
Они показали спектакль, да, страна вся стала обсуждать, как же так, вот какие они гаишники, ну...
То есть на неприобретенные билеты мы остались с немыми зрителями. Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. Вот очередное расследование в отношении спикера Володина. Оно уже не первое. Его раньше, там, лет 5-6 назад делала команда Навального. Как вы думаете, вот такое расследование, где обнародованы его богатые родственники, мама-пенсионерка с миллиардными доходами, это для него приятная вообще деталь, которая подчеркивает о его финансовом благополучии или подчеркивает его высокий статус чиновника-миллиардера? Или это все-таки не очень хорошая информация, которая будет мешать ему в дальнейшей карьере?
Ну, конечно, это для него, ну, скажем так, укус мухи. Вот, он и дальше будет, потому что главный человек, да, в его судьбе это Путин. И если Путин скажет, значит, все, уходи, он уйдет. Если Путин скажет, молодец, он будет продолжать работать. Ну, понятно, за каждым высокопоставленным чиновником стоит бизнес-империя там. И этот бизнес, да, приносит миллиардные доходы. Кстати, я тоже проводил расследование по Володину. Года 3 назад мы приехали в Саратовскую область. Там в село Алексеевка, это его родовое, вот где его родовой дом, мы там были. И там, значит, есть усадьба Воронцовых-Дашковых. Там вертолетная площадка и вот сама усадьба. Мы туда зашли, там пьяный охранник был. Он говорит, заходи, ребят. Мы, значит, зашли туда, посмотрели. Это там, где Володин, когда прилетает в Алексеевку, встречается с местным митрополитом и с губернатором. Там чисто, порядок, все, столы. И вы знаете, я взял в руки тапочки Володина. Я их так держал.
Как икону, наверное, да?
Да, как обезьяничал. Даже сказал, вот моя мама всегда говорила, что я родился под счастливой звездой. И вот эти тапочки Володина. Ну, обезьяничал немножко там перед камерой. Мы опросили местных жителей, спросили, как он вообще жил там в детстве. Ну, говорит, серенькая мышка, его так особо-то и никто не помнил. Такой с хитрецой был, молчу.
Сергей, скажите, можно ли говорить, что вот такой компромат на Володина – это лишний крючок, за который Путин всегда может дернуть взорвавшегося чиновника и бросить его за решетку? Или это просто цена за лояльность? Володин столько стоит?
Ой, там компроматы на всех практически есть. Вызывает вопрос, почему он ушел из администрации президента. Вот, кстати, я разговаривал все тем же сотрудником «шестерки» из УСБ ФСБ, и он мне говорил, ну, мы тут одного из администрации президента, в общем, пришли, набрали на него дел, там, взятки, там, в общем, наверное, ты думали тебе вот это передать материал, чтобы ты, значит, написал, да, но я принес генералу Феоктисту, в то время он был замначальника УСБ ФСБ, говорю, вот, он говорит, ты знаешь, пока рано еще, ну, команды сверху не было. И через 3 месяца почему-то Володин уходит в Госдуму. Я на него не намекаю, Ну, просто вот такая деталь.
Скажите, коррупция в России – это часть нашей культуры или это бич, который преследует нас и наносит колоссальный вред как экономике страны, но и так и менталитету?
Это основа современной России. Украл, отпилил, занес начальству, работай дальше. Я уже говорил, что коррупция в России начинается тогда, когда кто-то не донес, борьба с коррупцией начинается так, когда кто-то не донес начальству, скрысятничал, слишком много отпилил. Вот тут и борьба кланов. Вот тут начинается вот эта заварушка.
Сергей, это последний очень короткий вопрос, только короткий ответ. Вы произнесли фамилию Феоктистова, этого всесильного генерала. У вас какие-то прямые с ним... Что-что?
Генерал Фикс его звали.
Да, генерал Фикс. А почему вам пришлось покинуть Россию, если у вас такие мощные контакты в лице генерала Феоктистова?
Можете сказать? Подождите. У меня просто это контакты, как у журналиста. У меня и воры в законе, и понятно, всякие криминальные авторитеты. Я должен собирать. Как опер работаю, я должен собирать это.
Понятно. Тему коррупции в России я обсудил с журналистом центра «Досье» Сергеем Каневым. Сергей, всего вам доброго. Спасибо за ваши замечательные комментарии. До выборов в Государственную Думу осталось меньше 2 месяцев. Партии сдают в Центр избирком списки кандидатов, самовыдвиженцы завершают сбор подписей, а власть продолжает борьбу с неугодными. Старый и проверенный прием выдвижения спойлеров в ходе этой кампании вышел на новый уровень. Так, например, в Санкт-Петербурге помимо лидера фракции «Яблоко» в Заксобрании Бориса Вишневского баллотируются еще 2 Бориса Вишневских. Судя по всему, это двое сменили имя и фамилию несколько месяцев назад. В Питере с настоящим Борисом Лазаревичем Вишневским встретился наш коллега Иван Воронин.
Жалкие пародии и неповторимый оригинал. 2 бюллетеня по 3 Вишневских в каждом, по всей видимости, получат избиратели одного из петербургских округов на сентябрьских выборах. Здесь в единый день голосования, на самом деле единые 3 дня, будут выбирать депутатов в Госдуму и местное законодательное собрание.
Задачка со звездочкой – отыскать в Петербурге в разгар рабочего дня 3 кандидатов Бориса Вишневских. Постараемся, говоря языком покера, собрать сет.
Дано. Вишневский Борис Лазаревич. Депутат со стажем, глава фракции «Яблоко» в питерском парламенте. И еще 2 Бориса – Иванович и Геннадьевич, про которых вообще ничего не известно. Отталкиваясь от данных Центра избиркома, журналист-расследователь «Новой газеты» Денис Коротков выяснил, кем новоявленные Вишневские были в прошлой жизни, от которой у них остались только отчества. Это глава отдела продаж в ООО «Европроект Групп» Алексей Шмелев и единорос Виктор Быков.
Вот в этом здании Адмиралтейского района Петербурга как минимум до марта, если верить сайту «Единой России», на тот момент Быков Виктор Иванович руководил районной общественной приемной партии.
Этот адрес указан на сайте партии, а вот руководитель приемной уже изменен. По вывескам на входе в здание сложно понять, что здесь приемная партии, как и попасть в здание. Местные работники затруднялись в ответах на вопросы об общественной приемной, которую возглавлял Нео Вишневский, и быстренько заканчивали диалог. Возможно, на время избирательной кампании здесь разместилась приемная кандидата в Госдуму и ЗАГС Собрания Петербурга Сергея Соловьева, действующего вице-спикера городского парламента. Кстати, Вишневский, ну, который Иванович, который Быков, в прошлом ключевой помощник депутата Соловьева, а ныне конкурент за мандат. Сергей Соловьев сбросил звонок корреспондента «Радио Свобода», сославшись на занятость, и не ответил на СМС-просьбу о комментарии. В «Единой России» давно отреклись от Быкова, сообщив Фонтанке, что тот не имеет отношения к партии с 19 июня. На сайте «Единой России» страница с его именем теперь выдает ошибку. С Вишневским, который Геннадьевич, еще сложнее. В «Новой» могут лишь предположить о том, как он выглядит, и с уверенностью заявить, что еще в феврале он был Шмелевым, но паспорт Шмелева признан недействительным и изъят.
То ли клон, то ли спойлер, собственно, и то, и другое. Хотя, пожалуй, это не клон, это карикатура на уклона.
Петербург – родина персональных спойлеров, напоминает оригинальный Борис Вишневский. В 1998 году на выборах впервые замелькали однофамильцы. Политтехнология строится на том, что невнимательный избиратель случайно отдаст голос не оппозиционеру, а его клону. Если раньше чаще всего именно что искали однофамильцев, в этом году в округе Вишневского пошли дальше. Ведь провластными кандидатами-спойлерами не рождаются, а становятся. Теперь, по всей видимости, через паспортный стол.
Не существует никаких штабов. Ничего не существует. У этих спойлеров одна единственная задача. Главное – это вписать свою фамилию в избирательный бюллетень. Ну, еще одна задача, может быть, у них будет – это говорить какие-нибудь там глупости, которые потом будут транслироваться. Вот Борис Вишневский сказал вот такую-то чушь. И пойди разберись, какой Вишневский это сказал. Придется объяснять избирателям, естественно, кто из Вишневских настоящий. Придется рассказывать почаще про мое отчество.
Вишневским клоном, в отличие от оригинала, который идет от партии «Яблоко», вообще-то прямо сейчас приходится собирать около 4000 подписей для участия в выборах в Заксобрание. Но обнаружить хотя бы одного сборщика подписей на двух Вишневских, Ивановича и Геннадьевича, в людных местах в их избирательном округе не удалось. Ни у метро, к примеру, ни на Невском, ни на Литейном. Борис Вишневский не сомневается, что его конкурентов пустят на выборы с помощью административного ресурса.
У меня никаких нет сомнений, что администрация им эти подписи сейчас рисует активно. Что, конечно, ничего они не будут реально собирать. Может быть, будут имитировать там в двух-трех местах якобы сбор подписей. Понятно, что это подвиг совершенно прием даже для путинских политтехнологов подвиг. Они не рассчитывают выиграть у меня честно. Видимо, даже трехдневного голосования для этого не хватает. Все это отряды Путина, понимаете, только в разных костюмах. Поэтому сейчас «Единая Россия» и Кремль там стараются свои войска одеть в мундиры разного цвета. И партийные, и мундиры самовыдвиженцев.
Вместо того, чтобы обсуждать с оппонентами реальную повестку и текущие проблемы в городе и стране, приходится говорить о клонах, сокрушается Борис Вишневский. В день нашей беседы Верховный суд отказался рассматривать иск «Яблока» к Центризбиркому на отмену общедоступной видеотрансляции с избирательных участков. В Верховном суде отметили, что законность действий ЦИК должен проверять Конституционный суд, сообщает пресс-служба «Яблока».
Центризбирком исключил Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от КПРФ. Причина якобы наличие у него активов за рубежом. Сам директор совхоза имени Ленина это отрицает. Новый виток противостояния неугодных политиков и Кремля я хочу обсудить с политологом Александром Морозовым. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Вот для вас это стало неожиданным? Все-таки Павел Грудинин – это бывший кандидат в президенты, конкурент Путина, и вдруг вот на этой прямой его убирают из списка. Это будет политический громкий скандал или Геннадий Зюганов съест и проглотит эту горькую пилюлю?
Знаете, непростая история, потому что Павел Грудинин, мы все это помним хорошо, выдвигался на президентских выборах и был подвергнут как бы такому показательному истреблению на этих выборах. То есть его, как все помнят, вычеркнули уже из готового бюллетеня, напечатанного Центризбиркомом для голосования. И тогда была та же самая история, собственно говоря, его бывшая жена и была главным основным предметом атаки на Грудинина. Поэтому у меня складывается следующее впечатление, честно говоря, что Геннадий Зюганов и, собственно, и Грудинин по договоренности и по договоренности с администрацией президента создают сюжет сейчас. Он довольно полезный для КПРФ, потому что снятие Грудинина, оно усиливает компартию в качестве такого оппозиционного, главного оппозиционного движения. Показывает обществу, что посмотрите, что делает администрация президента и ЦИК, они удаляют известного кандидата. Это на самом деле, ну, так сказать, такой хороший политтехнологический ход со стороны компартии.
А кто режиссер, на ваш взгляд? Кремль режиссер или Грудинин с Зюгановым? Тогда непонятно. Кремлю же невыгодно поднятие акций КПРФ.
Кремлю не то чтобы невыгодно, это будет сильно сказано, потому что КПРФ системная партия. И прогнозы сейчас, которые мы имеем, составленные как раз на центрами, которые работают на администрацию президента, показывают, что КПРФ получит не больше, чем плюс 2% по сравнению с своими обычными процентами на выборах. Даже в том случае, если умное голосование будет работать в пользу КПРФ. В этом смысле слова здесь ничего не меняется. Интрига. Интрига на выборах важна всегда была и для администрации, а для Зюганова она, конечно, важна, несомненно, на мой взгляд. Я думаю, что здесь главный источник этой идеи сама компартия.
Я так понимаю, что вопрос, отнимут совхоз у Грудинина или не отнимут, он остается открытым. Если идти дальше, что будет с кандидатами от «Яблока»? Их снимут с дистанции или дадут штучным политикам все-таки избраться? Потому что репрессивная машина, она пока не остановилась.
Ну, о том, чтобы избраться, мне кажется, речи не идет. Нет никаких прогнозов или опросов, которые показывали бы, что вообще пятая партия имеет шансы пройти в Госдуму, не только «Яблоко», но и «Новые люди». По одномандатным округам, на мой взгляд, Яблоко не может получить ничего, поскольку Яблоко и Явлинский не согласовали с администрацией президента ни одного так называемого свободного округа под себя. А надо сказать, что при распределении одномандатных округов очень высокая конкуренция между партиями, ну, конкуренция в кавычках, не на выборах, а на распределении в администрации президента. И поэтому даже для «Справедливой России» не очень простая история. Как бы аналитики, близкие к администрации президента, говорят, что по одномандатным округам «Справедливая Россия» может получить 10-12 мандатов. А для «Яблока», конечно, здесь просто вообще нет пространства.
Александр, у меня осталось еще два вопроса, я постараюсь их сейчас быстро задать, и если есть возможность, короткие ответы. Зачистки оппозиционных политиков, гражданских активистов закрыли несколько независимых изданий. То есть репрессивная машина Кремля наелась или все еще голодна?
Нет, она не наелась, несомненно, потому что впереди, мне кажется, еще и процессы какие-то против историков, это следует из закона принятого, и мы видим, что еще идет атака на адвокатов, только началась она, на адвокатуру, поэтому я думаю, что преждевременно говорить о том, что она закончится вместе с выборами.
Скажите, вот мы только что показали сюжет минут 5-7 назад про Володина. Команда Навального опять сделала расследование и выяснилось в очередной раз, у него миллиардные состояния, богатые родственники, богатая мама, пенсионерка. Скажите, нет ли у вас ощущения, что у людей наступила некая такая социальная апатия? Эти просмотры уже не дают десятки миллионов, как ранние просмотры расследования Навального. И люди думают, ну они богатые, они воры, ну пропади все пропадом. И не будут ни протестовать, ни идти на выборы, ни интересоваться выборами. А социальная апатия победила или нет?
Социальная апатия, несомненно, нарастает. Это, конечно, факт. И я думаю, что это скажется даже в том числе и на явке на этих выборах. Но надо сказать, если говорить конкретно о роликах Навального, то там по-разному бывает. Мы помним хорошо, что не так давно дворец в Геленджике собрал 100 миллионов просмотров. По всей видимости, просто Володин как персонаж не является, так сказать, там, ну, наиболее интересным для аудитории.
Противостояние неугодных политиков и Кремля я обсудил с политологом Александром Морозовым. Александр, спасибо вам за беседу. Самый богатый человек в мире Джефф Безос совершил суборбитальный полет. По делу о пропаганде наркотиков в отношении Дудя суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу. Команда 29 объявила о своем закрытии. ФСБ составила список сведений, за сбор которых в России смогут признать иностранным агентом.
Компания американского предпринимателя Джеффа Безоса Blue Origin совершила первый в своей истории суборбитальный полет с пассажирами на борту. Богатейший человек в мире лично принимал участие в полете. Помимо него, на борту New Shepard находился младший брат Безоса Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанг. Она готовилась отправиться в космос с начала 60-х и была участницей отряда подготовки первых женщин-астронавтов. И 18-летний Оливер Деймон. Всего полет длился 10 минут 10 секунд. За это время корабль поднялся на высоту 107 километров над землей. Тем самым он пересек линию Кармана, международно признанную границу космоса. За 9 дней до Безоса на границу космоса слетал другой миллиардер, британец Ричард Брэнсон. Его Virgin Galactic – основной конкурент Blue Origin в области суборбитальных полетов. Однако Брэнсон улетел только на высоту 86 километров. Но отметку 80 километров официально считают границей космоса НАСА и ВВС США. Так что Blue Origin настаивает, что полет Брэнсона не был космическим. По делу о пропаганде наркотиков в отношении Юрия Дудя Зюсинский суд Москвы назначил психолого-лингвистическую экспертизу. Сам журналист, выходя из суда, сказал, что заседание отложили, и ему больше нечего добавить. Когда состоится следующее заседание, пока неизвестно. В апреле Лига безопасного интернета, организацию возглавляет член общественной палаты и дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, попросила МВД проверить один из выпусков YouTube-шоу «Вдудь». При этом не уточняется, о каком именно интервью шла речь. По словам Мизулиной-младшей, саму эту информацию можно расценить как пропаганду. МВД в итоге проверила выпуск с участием рэпера Моргенштерна и украинского блогера Ивангая, после чего возбудили административное дело о пропаганде наркотических средств с использованием интернета. Команда 29 объявила о своем закрытии. На этот шаг участники объединения пошли после того, как Роскомнадзор заблокировал в России его сайт. Формальным поводом стало то, что на нем якобы размещались материалы чешской НКО, которая признана в России нежелательной организацией. Юристы команды 29 считают, что заблокировкой сайта могло бы последовать уголовное преследование участников и сторонников. В этих условиях продолжение деятельности команды 29 создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск, отмечается в заявлении. Сейчас полностью удален архив информации команды 29 и все аккаунты в соцсетях. Объединение начало работу в феврале 2015 года. Оно сформировалось вокруг питерского адвоката Ивана Павлова. Название отсылает к 29-й статье Российской Конституции о свободе слова и информации, а также к 29-й главе Уголовного кодекса России о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны. За последний год члены команды 29 представляли в суде интересы обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, а также участвовали в деле фонда борьбы с коррупцией, который суд признал экстремистской организацией, а российские власти считают иностранным агентом. А в пятницу, 23 июля, в «Ведомостях» вышла колонка Ивана Сафронова под названием «Шпионов делать из этих людей». Ее текст журналист передал из СИЗО через адвокатов. Причем колонку опубликовали как в печатной версии газеты, так и на сайте. В публикации Сафронов попытался рассказать о том, как работает следствие с подозреваемыми по статьям о госизмене и шпионаже. По мнению журналиста, попасть под шпионские статьи в России несложно. Обычно речь идет о гражданах старше 50 лет, с высшим образованием, имеющих родственников или знакомых за рубежом. При этом само дело о шпионаже или госизмене не является самоцелью для следствия. Гораздо важнее получить от обвиняемых показания, из которых, как на конвейере, будут появляться новые дела, подчеркивает Сафронов. Через несколько часов после публикации колонка стала недоступна на сайте «Ведомостей», а еще чуть позже перестал работать и весь сайт газеты. В редакции утверждают, что речь идет о хакерской атаке. Федеральная служба безопасности составила список сведений, за сбор которых гражданин России могут признать иностранным агентом. Ведомство опубликовало проект соответствующего приказа. В нем более 60 пунктов, и он должен объяснить, в каких случаях нужно по собственной инициативе идти в Минюст, регистрироваться в качестве инагента. В противном случае человеку будет сразу грозить уголовное преследование. При этом вся информация, о которой идет речь в документах, не является секретной, и в ФСБ это отмечают. Однако сбор и передача таких сведений, далее цитата, в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, другим государством может угрожать безопасности страны. В частности, ФСБ предлагает считать такой информацией сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической, оперативной обстановки, сведения о закупках товаров и услуг для армии, дислокации и численности войск, персональные данные военнослужащих и членов их семей, данные предварительного расследования дел в ведении ФСБ и военных следственных органов. Также под запрет на передачу за границу попали данные о работе Роскосмоса, в том числе о развитии космической ядерной энергетики.
Все больше людей и организаций в России становятся неугодны властям. На прошлой неделе издание «Проект» признали нежелательным. На этой Минюст внес инсайдер в реестр СМИ иностранных агентов. А теперь, как вы слышали в новостях, ФСБ тоже составила список данных, за сбор которых смогут признать иностранным агентом. Все последние ограничения прав журналистов, да и не только журналистов, я обсужу с директором Центра защиты прав СМИ Галиной Араповой. Центр признан Минюстом НКО иностранным агентом. Галина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что делать военным обозревателям? Их хлеб рассказывать об армии. Вот можно ли говорить, что им в первую очередь это касается их, это запрет на профессию?
Ну, на самом деле, да. Получается, что любая информация из военной, военно-промышленной сферы становится большим таким дамокловым мечом. И не только для журналистов. Мне кажется, что вообще журналистика военная должна вот в такой ситуации свернуться, ну, до информации о парадах максимум. А так, помимо этого, ведь подпадут сюда и родители военнослужащих срочников, которые могут рассказывать о моральном климате в вооруженных силах, что тоже является риском. Это и комитеты солдатских матерей, и другие организации, которые занимаются защитой прав военнослужащих и солдат-срочников в случае, например, и нарушения их прав, дедовщины или гибели в армии. То есть это на самом деле большой блок не только военных корреспондентов. Это много людей, которые теперь не будут с большой опаской вообще обсуждать эту тему.
Ну вот смотрите, в России, в первую очередь в Москве, работают сотни корреспондентов зарубежных изданий. Им вообще нельзя затрагивать военную тему? Или, как вы уже сказали, писать только о военных парадах?
Ну, получается, что информация, если это военная информация, у человека есть иностранные деньги или методически организационная помощь от иностранного источника, то с точки зрения российского законодательства, этот человек уже является иностранным агентом, поскольку он собирает сведения, подпадающие под вот этот перечень из 60 с лишним пунктов, в этой ситуации он должен пойти и заявить на себя. Если это иностранные корреспонденты, то у них априори есть эти иностранные деньги, правильно? И таким образом получается, что они в первой группе риска, они первыми должны пойти, заявить о себе. Если они вдруг этого не сделают, то, соответственно, у нас окажется ситуация, когда эти люди становятся иностранными агентами без дополнительной информации о них в реестре Минюста, и таким образом они находятся под риском уголовной ответственности.
Галина, также под запрет на передачу за границу попали данные о работе Роскосмоса, в том числе о развитии космической ядерной энергетики. А где тут подводные камни?
Это вот такой смешной раздел в этом списке, потому что помимо ядерной энергетики, там, например, есть сведения о том, что нельзя... Ну, точнее, можно, да, ну, пойди включись в список иностранных агентов, а потом будешь рассуждать о достижениях в космической области иностранных компаний. Вот, и поэтому мы с журналистами, это, обсуждая это, шутили, что, ну, теперь нельзя писать про Илона Маска. То есть, в принципе, видите, тут достаточно широкий спектр сведений, которые относятся и к Роскосмосу, и развитию этой сферы, в том числе в иностранных государствах. Получается, что нельзя никакой информации в России, которая могла бы дестабилизировать, условно говоря, общество, когда люди были бы, ну, может быть, не готовы принять эту информацию так же, как они принимают то, что рассказывают с телевизионных экранов. То есть, по сути дела, все, что расстраивает людей, то, что может показать им, что мы как-то развиваемся не так эффективно, как другие в космической отрасли, вот это становится как бы предметом серьезного как бы, давления на общество, на государство, ну, со стороны государства. И поэтому здесь риск и военных обозревателей, и военных аналитиков, и любых граждан, которые будут по этому поводу что-то публично писать или публиковать это в интернете.
Галина, у нас совсем осталось мало времени. Я вспомнил расследование команды Навального про Росгвардию, а точнее про генерала Золотова, когда они обнародовали, как он по завышенным ценам покупает продукты питания, и назвали Золотова жуликом. Он обещал подать в суд, но, по-моему, этого не сделал. Вот можно ли в таком ключе писать про Росгвардию, что он, руководитель, занимается вот такими коррупционными схемами? Или это тоже попадает под иностранный агент?
Я боюсь ошибиться, но Росгвардия не относится, по-моему, к военно-промышленному комплексу, а это один из вариантов правоохранительных органов. Поэтому да, думаю, что Росгвардия сюда не будет подпадать под вот этот блок ограничений. Там есть другие ограничения, связанные с недопустимостью разглашения персональных данных сотрудников правоохранительных органов, сведения об оперативно-розыскной деятельности и так далее. То есть это как бы немножко из другой сферы, которая тоже, в общем-то, достаточно ограничена последними поправками в законодательство.
Будущее российской журналистики я обсудил с директором Центра защиты прав СМИ Галиной Араповой. Галина, спасибо вам большое за беседу и ваши пояснения. Будем, конечно, держать ухо востро, как говорится. В Токио открылись 32-е летние Олимпийские игры. Уже разыграны первые комплекты наград. Соревнования должны были пройти еще год назад, но из-за пандемии коронавируса их отложили. Правда, сами японцы не очень рады мировому спортивному празднику. Тему продолжит Алена Вершинина.
Быстрее, выше, сильнее, вместе. Но несмотря на новое слово, которое Международный олимпийский комитет добавил в олимпийский девиз, Олимпиада 2020 скорее разъединяет, чем соединяет. Организаторы предполагали, что в этом году игры станут символом победы над пандемией. Но в итоге все оказалось совсем не так. Во-первых, главное спортивное соревнование четырехлетия, а в этот раз даже пятилетки, проходит при пустых трибунах. Несмотря на первоначальные планы продать рекордные в истории Олимпийских игр 9 миллионов билетов на 800 миллионов долларов, из-за пандемии решили не пускать даже японских болельщиков. О том, что в Токио не будет иностранных, было известно еще с весны. Но буквально две недели назад японское правительство решило, что из-за дельта-штамма ограничения распространятся и на японцев тоже. А во-вторых, как отмечают наблюдатели, самая главная потеря – это катастрофическое снижение интереса к Олимпиаде, причем не только в Японии, но и по всему миру. Согласно опросу, проведенному международной исследовательской компанией Ipsos Group в 28 странах, 57% респондентов выступают против того, чтобы проводить игры в этом году. В Японии таких 78%. Это максимальный показатель. 68% японцев не верят, что игры пройдут безопасно. Глава Олимпийского комитета Томас Бах в преддверии игр заявил, что с отменой Олимпиады в Токио целое поколение спортсменов оказалось бы потерянным. Именно поэтому такой вариант в МОК не рассматривали.
Это будет историческая Олимпиада по многим причинам. Во-первых, это первые перенесенные игры в нашей долгой истории. Во-вторых, они станут историческими, потому что японцы преодолели столько проблем за последние несколько лет. Это и масштабное землетрясение на востоке Японии, и пандемия коронавируса.
А на прошлой неделе Бах заявил, что вероятность передачи вируса от приехавших на игры спортсменов жителям Японии равна нулю, с чем тут же не согласились местные эпидемиологи. Во многом нежелание организаторов отменять Олимпиаду связано с возможными экономическими потерями. Еще до старта было ясно, что игры в Токио станут одними из самых убыточных в истории. Только перенос их на год обошелся почти в 3 миллиарда долларов. В Токио перед началом церемонии открытия игр даже прошли протесты прямо рядом с Олимпийским стадионом. Протесты продолжились и во время открытия. Олимпиада в Токио началась на фоне роста числа зараженных ковидом, из-за чего в японской столице ввели чрезвычайное положение. Кроме того, еще до старта соревнований зафиксирован ряд случаев заражения среди спортсменов Олимпийской деревни. И это на фоне беспрецедентных мер, которые действуют для атлетов и членов делегации. Все это сделано для того, чтобы свести риск заражения к минимуму. Например, все гости и участники игр обязаны носить маски. Исключения распространяются на сон, приемы пищи и соревнования, но не на тренировки. Даже на пьедестале почета во время награждения олимпийцам тоже придется стоять в масках. Российские спортсмены снова участвуют в играх в нейтральном статусе под флагом и символикой Национального олимпийского комитета России. Официально это даже не сборная России, а команда Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна в случае победы россиян будут исполнять фрагмент первого концерта Петра Чайковского. Особенно жесткие ограничения на участие спортсменов в Олимпиаде действуют для российских легкоатлетов. Из-за допингового скандала в Токио заявлены всего 10 человек, выступающих в легкоатлетике.
Мой собеседник – переводчик Чингис Тугутов, который четверть века живет в Японии, а вчера был на открытии Олимпиады в Токио, где не было зрителей, но был император и парад спортсменов. Сегодня утром я поговорил с ним.
Эта Олимпиада выглядит необычной, если не сказать странной. Какие ограничения введены организаторами для самих спортсменов и журналистов?
Все иностранные медиа, если мы говорим о иностранных медиа, должны поставить на смартфон приложение, которое 24 часа в сутки отслеживает местонахождение человека. И, соответственно, передает. Вы соглашаетесь, что вы согласны передать эти данные, раскрыть эти данные для организаторов, для Японии. Большие ограничения. Ну, я живу в Японии, поэтому это меня не касается, но всех ребят, всех коллег, кто приехал из-за границы, обязательно двухнедельный карантин. Правда, его тоже смягчили и разрешили передвигаться между объектами на спецтранспорте, но все контакты с японскими обычными людьми, простыми горожанами запрещены. То есть нельзя не взять ни интервью, нельзя не пойти в магазин, не поздороваться, рестораны тоже под запретом. Очень строгое разграничение, его не видно. Его не видно, но это реальное разграничение между участниками Олимпиады, приехавшими из-за границы, и жителями, гражданами Японии. Это четко видно. Например, очень мешает журналистам ограничение в 2 метра дистанция. Даже если мы идем в микс-зону, берем интервью, мы должны стоять не ближе, чем 2 метра от героя интервью, от спортсмена, которого мы берем интервью. Это мешает. Это, безусловно, мешает.
Для чего нужно загружать приложение для слежки?
Это связано с ограничениями и особыми поблажками для прессы. Только пресса может свободно передвигаться на своих машинах с кем-то, с водителем, из точки в точку. Возможно, это связано, и чтобы наблюдать, чтобы журналисты не злоупотребляли, не обращались не выходили куда-то, не ходили по ресторанам, не ходили в гости, не гуляли вечером по городу. Вот такое ограничение, чтобы четко определить, где находится данный человек в данный момент времени. Ну и плюс того еще одно есть, это уже стоит для всех японцев, тогда для японцев это добровольное, для приезжающих это обязательное приложение, которое через Bluetooth отмечает, где вы находились когда-то. Это полностью анонимизированная дата, то есть если кто-то из пользователей приложения скажет добровольно, что у него обнаружены COVID-19, соответственно, приложение автоматически отследит все его контакты, где он находился, и к вам на смартфон придет оповещение, что когда-то в таком-то месте, такого-то числа, в такое-то время, возможно, у вас был контакт с носителем коронавируса. И, то есть это, с одной стороны, немножко пугает, что какие-то кто-то знает, что вы, где вы находитесь. С другой стороны, это ну, такой способ заставить соблюдать журналистов ограничения на передвижение, на контакты с жителями, с гражданами Японии.
Какие ограничения накладываются на вас, как на жителя Японии?
Относительно меня ограничений как таковых нет, потому что я живу внутри Японии. Единственное, что я должен делать, как все, сдавать постоянно анализ ПЦР. ПЦР-тест на вирус COVID-19. Других ограничений каких-то, запрет на использование общественного транспорта у меня нет. Запрет на походу в ресторан, у меня этого запрета тоже нет. Все остальные запреты, как для всех японцев, ну, нельзя распивать алкоголь в ресторанах, его не продают, просят покидать, уходить домой, не гулять допоздна, и после 8 часов улицы пустеют. Ну вот запрет на массовые мероприятия, ну, пожалуй, наверное, все. Ну, и да, просит еще не лишний раз без необходимости не пересекать административные границы префектур. Ну, не ездить, например, из Токио в Киото.
Чингис, чувствуется ли давление со стороны жителей Японии, которые в большинстве против проведения Олимпиады в их стране на фоне пандемии?
Первые майские опросы общественного мнения показывали просто катастрофический обвал поддержки кабинета, действующего кабинета Суга и вообще проведения Олимпиады. И после этого японские власти приложили громадные усилия для того, чтобы начать форсировать вакцинацию. Сейчас в сутки проходит вакцинация, вакцину получают более миллиона человек. Ну, для страны с населением 127 миллионов, миллион в сутки, по-моему, это в день. По-моему, это неплохая цифра. И вот на этом этапе постепенно произошло смягчение общественного мнения. И, конечно, тех, кто был против последний, я не помню, когда был последний опрос, где-то в последних числах июня, наверное. После этого я как-то выпал из топика, но последние, да, общественные говорили, что все равно больше половины против проведения, не совсем проведения, а проведения в этом году, то есть те, кто совсем против, и кто хотел бы отсрочить еще на год, там, на два года проведения, да, таких людей было больше. Но есть интересная цифра, что 70% японцев, по крайней мере, с удовольствием будут смотреть трансляции соревнований Олимпийских игр у себя дома. Ну и сегодня очень интересное, опять-таки, произошло событие. Сегодня приходил шоссейная велосипедная гонка из Токио, из города района Фучу до Фуджи, горы Фуджи, подножия горы Фуджи. И вдоль трассы вышли болельщики, несмотря на что зрители, несмотря на то, что власти просили воздержаться от такого поведения.
Спасибо, Чингис.
QR-коды, обязательная вакцинация от коронавируса, толпы отдыхающих, наводнения и высокие цены – это то, чем Краснодарский край запомнится этим летом. Но, несмотря на весь дискомфорт, это самое популярное направление у российских туристов. С подробностями Артем Радыгин.
Не привился спутником, на пляж не попадешь. Так же, кстати, как и в отель. В Краснодарском крае туристов заселяют только после вакцинации. И уже появились пляжи, на которые пускают по QR-кодам. Без них придется толкаться на общих пляжах. От наплыва туристов мест у воды хватает не всем. Иногда за лежаки и тенек приходится драться. Но это кадры двухнедельной давности. Сейчас юг России выглядит примерно так.
Уровень воды поднялся.
Дождь в Сочи опять затопил несколько сотен домов и оставил без электричества около 6 населенных пунктов. Несколькими неделями ранее в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и еще нескольких районах Краснодарского края уже вводили режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. Но российских туристов это не отпугивает. По данным Ассоциации туроператоров России, Краснодарский край, несмотря на природные аномалии, ковидные ограничения и переполненные пляжи, остается самым популярным направлением для российских туристов.
Юг России. России прекрасен в любое время года. Курорты Краснодарского края. Любимые курорты России.
По данным туроператоров, продажи туров на российские курорты почти такие же, как до пандемии. Из-за того, что за границу самолеты летают нерегулярно, а ковидные ограничения постоянно меняются, многие россияне не рискуют и едут отдыхать по России.
А многие стали опасаться заболеть перед поездкой или заболеть во время поездки. То есть многие предпочитают просто вообще никуда не ехать. И так получается, что вот этот, вот это количество никуда не поехавших людей, она как-то парадоксальным образом менее сказывается на зарубежных направлениях.
По данным туроператоров, отдых в Краснодарском крае по цене нисколько не уступает многим зарубежным курортам, а часто даже бывает дороже. Турция, например, чаще всего обойдется дешевле, чем Сочи. Но Сочи все равно на первом месте по продаже авиабилетов. Потом идет Москва, Симферополь, Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар и Калининград. Авиаперевозчики этим летом, по версии сервисов бронирования авиабилетов, подталкивают туристов к выбору направлений внутри России.
Ограниченное количество рейсов, которые осуществляются по направлениям зарубежным, и все-таки авиакомпаниям нужно поддерживать уровень пассажиропотока на достойном уровне. Они предлагают выгодные тарифы для путешественников, которые планируют свой отдых.
По словам туроператоров, пик цен на российские курорты уже прошел, но в ближайшие месяцы больше чем на 15% цена не упадет. Безвыходное положение российских туристов так и будет подпитывать необоснованно высокие цены на отдых внутри страны.
На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите его на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». С вами был Мумин Шакиров. Подписывайтесь на канал «Радио Свобода» и ставьте лайки этой трансляции. Увидимся через неделю.